персонально ваш.
Начинаем дневной разворот. Всем добрый день. Здесь Алексей Нарышкин вместо Соломина. Слава богу, надоел мне. Ольга Журавлёва, Оль, привет.
Привет.
Наша постоянная рубрика «Персонально ваша». Нет сегодня, вот, к сожалению, нет Невзорова, но, к счастью, есть, ну, я не знаю, сейчас обидеть еще, скажу, достойная замена. Андрей Орлов, поэт, он же Орлуша. Можно, наоборот, здравствуйте вам.
Всем привет. Я такой Невзорозаменитель сегодня буду.
Да, как угодно. Ну, и Дымарского, соответственно, тоже нет, который у нас обычно из Петербурга вместе с Невзоровым по скайпу вещает. Я думаю, у нас все получится.
Мы сейчас, как герой Мольера, который однажды обнаружил, что он говорит прозой, постараемся прозой поговорить. И слушательские вопросы тоже. Если можно, не в стихах, прям присылайте.
Плюс 7985. Да, если кто-то хочет, там, как бывает часто, рецензию какую-то, я потом почитаю и там где-нибудь прокомментирую.
Есть... Хорошо, да, да, нет, отлично. Отложенные стихи. Рецензии. Да, да. Прекрасно.
То есть можете писать, я отвечу.
Хорошо, да.
Ну, а там не так много. Там в основном будет тем, кто пишет, что я алкоголик и, это самое, и спившийся непонятный человек, я отвечать вряд ли буду, потому что в те места, в которых я выпиваю, этих людей, пожалуй, чаще всего не пускают просто.
Другой уровень просто алкоголизма, товарищи. Не завидуйте. Завидовать дурно, как говорит наш главный редактор. Единственная проблема, по-моему, у вас телефон функционирует. Постарайтесь его как-то под...
Не выкидывайте его, можно просто выключите.
Просто выключите, если возможно, потому что идет завязка от звонков, от его работы. Итак, у нас сегодня, можно сказать, что это новость дня?
Да, конечно. Недели, месяцы. Исторический процесс завершился в Мещанском суде, и Петр Павленский, художник-акционист, не сел в тюрьму и оштрафован не на ту сумму, на которую просили оштрафовать его злые прокуроры. Штраф 500 000 рублей за то, что поджег двери здания ФСБ на Лубянке. Это художество, Андрей, скажите, пожалуйста, вот это вот поджог? Потому что сам Павленский говорит, что это вот такая акция, перформанс против ФСБ.
Вы знаете, если бы эта сцена была в каком-нибудь голливудском фильме, я думаю, вот сама сцена «Горящие двери», там, начало или конец любого фильма, это, конечно, воспринималось бы как, несомненно, очень символичный художественный акт. Другое дело, что, ну, скажу честно, вне зависимости от того, ФСБ или нет, поджигание дверей в городе мне лично не очень нравится. То есть можно поджечь дверь Лувра, можно поджечь дверь, ну, то есть с точки зрения художества. Если это войдет в моду у подростков или детей, предположим, они начнут этими актами заниматься в подъездах. В случае с Павленским я не сразу сам для себя разобрался в отношении к его акциям. И в последнее время, и несмотря на то, что я к актуальному искусству отношусь с крайним сомнением, считаю, что за редким исключением, в том числе Павленского, это рынок дилера и акционизм, это такая вещь очень коммерциализированная. А здесь... Так как коммерциализация занимается непосредственно суд и ФСБ, которые считают уже какие-то миллионы, теперь, по крайней мере, понятно, от какой суммы будет старт на аукционе, где можно выставить какую-нибудь дверь, сожженную Павленским. То есть уже 470 – это себестоимость просто материала.
Это сама дверь.
Как краски и холст, вот брать как за основу.
То есть власти, суд, прокуратура сами набивают
цену?
Я бы
еще посмотрел на сайте госзакупок, сколько они дверей по 470 тысяч там купили, предположим, и что там, и что это стоит. Ну и потом самому Павленскому я бы просто посоветовал или каким-нибудь арт-дилерам от его имени по доверенности. Эта дверь теперь по закону принадлежит Павленскому, если они ее полностью ущерб за это списали. Как только кто-то оплатит этот штраф, эта дверь станет... я один раз в гостинице в городе Ялте сломал стул. Ну так, на нем сидело четверть человек, и двое из них танцевали медленные танцы.
Но сломали именно вы, да?
Ну, я номер-то был на мне записан. Вот, в моем номере. А там такая есть, как в тверских ресторанах, последняя страница меню, это бой посуды, и там все. То есть, включая в бой посуды, входят столы, стулья, то есть, видимо, когда уже разгуляется народ в Твери, то там идет вход. Там написано стол, 17 тысяч, стол, 25, там бутылка пустая, ну, вазочки, зеркало. В общем, мне посчитали за стул по тем временам, по постсоветским, какие-то рублей 120 мне посчитали, чуть ли не месячную зарплату. Стул был хороший, старый, это аренда гостиницы, хороший стул из того же номера, где Асу снимали.
Ну, слушайте, и дверь неплохая, нам так же нет. Объясняли, что да. Здание историческое,
так
дверь
вот. Такая. И когда они начали вносить, я говорю, подожди секунду, я стул оплатил, а то, реставрировав его за 17 рублей, я продал его за 380, ну, то есть приклеив ножку.
Вы коммерсант даже, настоящий.
Даже, ну, как дело доходит до стульев.
А еще жалуются, что искусство коммерциализировано.
Это не искусство.
Это вы начали.
Я коммерциализировал загул у моря.
Тоже неплохо. Ну, кстати, о загуле. Скажите, вот если теперь взять уже не саму акцию, и даже не акции акциониста Павленского, а акцию, которая уже с участием суда, там, следствия, ФСБ, вот, собственно, судебная вот эта процедура, она удалась как акция, как художественное высказывание?
Вы знаете, я вообще считаю, суды в России заменяют очень часто театр, театр абсурда, ну, то есть, входит человек и вдруг говорит полный бред, ну, там, кушать подано. И в это время ему дают за это, например, сколько-то лет. Никак не связано ни с уголовным кодексом, ни с тем, что он совершил. Ну, если взять очень много судов в последнее время, там, суд над Мохнаткиным тем же, суды над вот этими крымскими ребятами, над Сенцовым и Кольченко. Ну, то есть, никакого отношения к действительности не имеет. Значит, суд это все-таки акт, по крайней мере, ну, фэнтези такая. Акт искусства, несомненно.
Ну,
Но, к сожалению, платить иногда за это приходится годами жизни людям за наблюдение за этим действием и деньгами, как Павленскому.
Андрей, а можно мы вас попросим, воспользовавшись нашим служебным положением, не сейчас, может быть, после новостей?
Починить что-нибудь?
Да, передать какой-то такой привет Павленскому, тем более он, мы ждем, по крайней мере, рассчитываем на это, он будет после 4 часов или после 4:30 в нашей студии. А как это может
или
быть четверостишие?
Или по телефону.
Да. Или вы хотите, чтобы я, так как дрессированная собачка, разговаривал, писал?
Нет, ну, вы же разговариваете
можете?
И так, да, но если вы напишете письмо какое-то Павленскому или о Павленском, то мы будем очень рады. Пока еще один, если можно, тоже финансовый и, а может, и художественный момент. У вас, кстати говоря, вот на майке написано слово.
Что? А что у вас написано на майке? Вы потому закрыли? Что те, кто смотрит телевизор, они обратили внимание.
Я думаю, что смотрит достаточно много людей, владеющих латиницей татарского языка. И тем более всех с праздником Рамадана поздравляю. Это написано «Крым наш».
А, понятно, на крымско-татарском языке. Хорошо, вот, кстати, об этом самом, о том, что он наш. У нас появились какие-то таинственные сведения, что якобы не хватает денег на строительство Керченского моста.
Что,
ну, то есть они вроде бы
держаться
есть.
Держаться нужно нам.
Нам-то в любом случае денег надо держаться. Нет. Но в данной ситуации надо держаться Ротенбергом, а это уже гораздо хуже. Дело в том, что там какие-то случились неполадки, и следующий транш вроде бы там из-за бюрократических процедур не дошел, как сообщают нам некоторые источники. Правда, министерство тоже заявило, что ничего подобного, и все у нас на самом деле хорошо с деньгами. Ну, а пресс-секретарь президента выразил уверенность, что любые проблемы с финансированием строительства моста через Керченский пролив будут урегулированы в ближайшее время, и если какие-то шероховатости место имеют, нет сомнения, что в самое ближайшее время они будут урегулированы. А у вас...
Починка шероховатости будут урегулированы.
Урегулированы будут шероховатости абсолютно.
В воскресенье наблюдали, как... То, что я называю мэрский крот, мэр, крот, который действует, перекопал Тверскую, там шероховатости, вот урегулирование шероховатости, это нужно Собянину поручать, наверное. То есть я думаю, что это вот мост, самый лучший вариант решения, это мост за два дня, мост из плиточки тротуарной был бы положен безо всяких проблем.
Прямо на воду, без свай.
А им все равно. Им совершенно. Вы же посмотрите на этих людей.
Все равно через два месяца перекладывать, действительно. Как
ну да, через два месяца на мраморную поменяем.
Легко.
Я думаю, что вот Собянину и Дорожным, его рабочим, этот мост был вообще даже... Вот сегодня вечером скажи, они к утру уже начнут копать воду.
То есть просто не к тем людям обратились?
Конечно. Проблема копать воду экскаватором, при том, что за каждое движение ковша оплачивается. Я как-то раз наблюдал, как в Москве я вышел из кафе, называется Нурбар, на Тверской, а напротив... Перед этим шел снег сильнейший. К тому моменту, когда к часам к той ночи снег прекратил идти. И тут я увидел такую вещь, которая там, меня так заставила содрогнуться и почувствовать, что есть люди, вот как пограничники, сталевары, которые все равно вот, они на посту и работают. Пустая машина, снегоуборщик, с улицы, на которой нет снега, двигал лапами. И к ней подъезжали грузовики. Они подъезжают, пустой грузовик подъехал, в него загрузили отсутствующий снег, пустой грузовик уехал. Только потом я узнал, что они по GPRS получали за каждый довоз снега до снегоплавильни, они получали деньги. Потом не отказываются ждать денег только по той причине, что нет снега. То есть... Так что я
это
думаю,
новое платье краля? Это давно известно и прекрасно работает.
Вы хотите сказать, что кто-то у нас в руководстве голый?
Я не знаю, может быть, вы нам расскажете, как насчет шероховатости в этой области.
Если вы уже сами заговорили о мэре, который крот, по-вашему...
Я сказал мэрский крот.
Мэрский крот. Это разные вещи. А про благоустройство столицы расскажите. Это, по-вашему, хорошая история? Вы же... Вот смотрите, вы выходите ночью из бара. Должно же быть красиво.
Ну, я хожу...
И пешеходно.
Я живу в пешей доступности от нескольких баров, библиотек и концертных залов.
Что важно.
Что
вот
важно, да.
Я делаю вывод, что вы живете в центре, и здесь, в принципе, неплохо. И сейчас
я никогда в жизни не водил машину. Вот, то есть у меня нет прав. То есть я бесправный человек совершенно. Меня, как пешехода, конечно, больше устраивает полное отсутствие машин, ну, как пешехода. Но... Как пользователь даже такси, я не понимаю, что такое Тверская улица в районе бывшего Интуриста, как там сейчас эта гостиница называется. Ну, вот сам, где она
упускается,
в Маховую, в Охотный ряд. В два ряда, в каждую сторону, там в четыре ряда была пробка все время. Сейчас она будет два ряда в одну сторону, два ряда в другую. Тут, смотрите, если решать проблему пробок, то... Вот я живу на Большой Грузинской. Улица была нормальная, всегда четырехрядная. Два ряда в одну, два в другую. Чтобы на ней были пробки. Чтобы решить проблему пробок, они сделали платные стоянки по обе стороны улицы. То есть, сделали улицу однорядной, но те, кто создает пробку, теперь за это платят там 150 или сколько рублей в час. Привет, Лена.
Ну и что, жизнь наладилась?
Да нет же. Решается... Понимаете, у нас есть... Два понятия, когда занимался какими-то там работами для некоторых губернаторов, там, мэров городов, то...
Какими-то работами вы занимались для губернаторов? Нашей публике очень интересно.
Ну как, я занялся, какое-то время занимался выборами этих самых, когда их еще выбирали, губернаторов. Какое-то время я занимался экономическими программами, я занимаюсь... Ну, то есть я... Между Лафитом и Клико, как говорил Пушкин, иногда еще могу считать и писать. Ну вот, и я обратил внимание на такую вещь, которая называется освоение средств.
Да.
Вот, освоение – это расходование средств с целевого счета. Причем освоено, это значит, их там больше нет. Это не значит, что они использованы по назначению. Потому что это так называемое нецелевое использование Министерства обороны. Ну, как не целевое использование. Если целью, предположим, получения какого-то транша является кража этого транша, то я считаю, это вполне по целевому назначению. Да. И совершенно, ну как, в отличие от вот, нецелевого назначения, там нет такого наказания, как для какого-нибудь школьника, который украл мороженое в супермаркете или там пачку фломастеров. Ну вот, потому что там, если все доводить по всем правилам, то человек просто должен садиться в тюрьму. Если он взрослый, за, там, не знаю, две бутылки шампанского, например, стащенного, за деньги, на которые можешь шампанским залить все ванны России, а не только там, у госпожи Васильевой, предположим, в квартире, где она под арестом, бедняжка, содержалась, За это нет наказания. Это просто, ну, говорит, как же ты, вот, нецелевое расходование. То есть, вот, название, это так по Орвеллу, название кражи расходованием, или, как у нас иногда еще есть такие, называется тенденция негативного роста. Вот, слышали такое?
Все-таки рост, да, да.
То есть, если минус 5%, на 5% увеличилось, в следующий раз увеличится инфляция, еще, то сохраняется тенденция негативного роста.
Вот видите, вся жизнь слова.
Да.
Вот, хорошо же ведь, вот правильно, что вы все-таки занимаетесь поэзией, а не вот выборами там и прочими счетами и губернаторами. Потому что вообще вся жизнь представляет собой набор разнообразных слов. Ну, мост – это шероховатости. А там, я не знаю, опять же, нецелевое расходование средств, это временные трудности.
С этим мостом я в Крыму бываю достаточно часто. И там в очередях где-нибудь, которых в последнее время стало, они стали русскоговорящими, правда, эти очереди.
А очереди зачем? Куда?
Да за всем.
На паром?
За всем.
Нет, или,
когда там в декабре уже не было там молочных продуктов, еще что-то.
Ну, вот это продовольственная блокада, наверное, последствия.
Да, это даже не блокада, это не до поставки.
А, там, в принципе,
плохо. В основном. Но там про мост я наслушался такого, что я не слышал про суперкрыс московского метро и про...
Если печатные...
Про негров в советское время, которые заражают сифилисом аппараты с газированной водой на Курском вокзале.
Да, я слышала об этом.
Да, у него был мешочек, в нем было 500 трехкопеечных монет. А когда его взяли, там был 417, то есть 83 аппарата он уже заразил. Негр, специально зараженный сифилисом, присылается из России.
Слушайте, а в моем детстве рассказывали про СПИД уже это.
Про СПИД?
Угу. Ну, еще были эти аппараты.
Растет, еще были автоматы эти, да.
Угу.
И... Или крысы. Я когда в армии служил в городе Каменка, Пензенской области, и там, говоришь, на мясокомбинате возле забора поймали американца с чемоданом полным крыс, который привез. Можете писать, что там, ну, там крыс больше, чем по весу, чем коров было на том мясокомбинате. То есть, реально.
То есть, американец их украл с мясокомбината.
А может быть, он выносил их оттуда, чтобы разводить себя.
Это был не сун.
Вот. Так вот, в Крыму сейчас есть легенды про... Каждый день появляется, ну, засосала трясина еще одного водолаза. Появился суперкальмар, который, ну, не знаю, там... И сваи уходят, и уже там на 45 километров уже забили. Можете представить, если там вот такая вот вещь, что туда забиваешь. То есть, можно сваи подвозить так же, как вот тот снег, который я рассказывал, отвозили. И там вот эти легенды про то, что... То есть, они готовы уже к тому, что моста не будет никогда. То есть, но вот так вот... И все, под это уже есть обоснование. Там есть черные водолазы, которые приходят за белыми водолазами. И все это рассказывают.
И за черными археологами,
да,
заодно.
То, что там скрываются потери живого состава.
Ну, другими словами, виноват кто угодно, только не Ротенберг и не наш верховный.
Нет, черный водолаз. Я не знаю, кто скрывается. Но вот есть...
Американцы и черный водолаз, по-моему, очевидно.
Да.
Кто еще-то?
Ну, еще албанцы.
О, кстати, албанцы, да, действительно, что-то я не подумала.
Андрей Орлов, Орлуша, поэт, сегодня гость программы «Персонально ваш».
У нас есть, да, есть еще, кстати, уж раз о Крыме-то речь пошла, и я что-то про слова-то все-то вспоминаю. У нас вот эти прекрасные пожелания премьер-министра, которые он неосторожно высказал на встрече с пенсионерами, они, конечно, вызвали просто вал творческий, невероятный. Последний анекдот, который я прочитала по поводу того, как ночью в этот самый, в открытый люк падает человек, оказывается местным депутатом каким-то крымским, и люди стоят, пытаются ему как-то помочь, протянуть руку. Подходит пенсионерка, заглядывает и говорит: ну, вы там держитесь. Хорошего вам настроения и здоровья.
Я сегодня видел простая фраза. Попробую он это сказать в Чечне.
А, да, точно.
Точно.
В мечети. Попробовал бы он сказать это в мечети, да. Мэм на мэме, скажите, пожалуйста, а вот это вот существование... какого-то совершенно искрометного юмора, анекдотов. Это признак какого-то состояния общества? То, что каждое буквально выражение растаскивается на миллион...
Ну, не каждое.
Миллион...
Во-первых, это нужно быть, в общем-то, иметь талантище, которым обладал там... Включал.
Ну, он не выключился.
Нет,
это он.
Вы можете передать ваш замечательный гаджет мне? Вот я его точно буду выключать. Спасибо.
Вот. И выключите его. Это Зильберт, я тебе перезвоню.
Хорошо. Так вот, вы говорите, что не каждый может сказать такие слова.
Ну, вот смотрите, я какое-то время, каждый день для там, радио «Бизнес ФМ» делал каждый день стишок на тему новости. То есть, вот, и поэтому я так даже привык. У меня вместо гимнастики утром с чашкой кофе я просматривал новости и искал из них самую идиотскую. Иногда ничего не было. Иногда, ну вот есть люди, которые просто сами просятся в цитаты. Вот когда вот, там многие знают, у нас есть проект «Господин хороший», где Ефремов читает мои и Дмитрия Быкова и там Дима Филатова стихи, то там все основано на новостях. Иногда просто подводки, которые делает Андрей Васильев, хватает, чтобы зал лег со смеху, и можно уже ничего не придумывать. Вот когда про Ралдугина и виолончель там это вот было. Ну, понимаете, на подводке говорит президент, что он является миноритарным акционером одной из наших маленьких компаний. То есть, понимаете, миноритарный акционер на 2 миллиарда долларов нашей маленькой компании.
И уже на все деньги купил скрипки.
Уже после этого там можно было не читать, там повесил свой офшор на музыканта президента.
Да, да, хорошие были стихи. Я помню, что я просто порадовалась.
Кстати, можно я заодно отвечу? Там была часть вопросов. Не надоело ли мне ехать на других поэтах? Я не очень люблю писать кавер-версии. Это просто формат, который до меня был придуман этого концерта, что Ефремов читает в образе какого-то поэта. То есть я это не люблю, но делаю с удовольствием.
Это как ответ Киркорова на вопрос журналистки, почему у вас так много ремейков?
Потому что хорошую музыку лучше слушают. Вот. Он один раз сказал.
Вот, прекрасно.
Почему вы не поете свои песни? Потому что хорошую музыку лучше слушают, сказал.
Алексей спрашивает. Да, уважаемый Андрей Орлов, а если мост в Крым будет построен, видимо, покаетесь за вранье? Вы, кстати, как
считаете? Во-первых, не за вранье, а за неверный прогноз. Потому что я же не вру, что его... И потом, вполне возможно, он будет. Другое дело, какой ценой он будет. Ну, то есть, можно построить от вашего здания до вашей квартиры, предположим, мост. Он может. Это будет дорого. Сейчас пока, с точки зрения экономики, Крым, ну, мягко скажем, не самый эффективный проект, начиная с первого его дня, там, еще до референдума. Если посмотреть, покаюсь ли я, ну, я, во-первых, не покаюсь, я могу признать, что я был неправ, потому что я не всегда, естественно, прав. Каяться я не буду. То, что мне говорят, покаюсь ли я за стих про Боинг, нет, не буду, потому что то, в чем меня обвиняют, что якобы мне стыдно, нет ни слова про то, что мне стыдно, и никого я прощения не просил. Поэтому вот те комментарии, которые мне пишут. Я не буду каяться, я буду ждать результатов строительства моста или расследования дела по Боингу MH17. Потому что, а в чем мне каяться? Я же не обещал никому мост построить, и я не говорю, что его не должно быть. Другое дело, что вполне естественно на полуостров все-таки ездить через страну, с которой у тебя хорошие отношения, там, на том же поезде или на автомобиле, если это есть. Потому что строительство моста в этой вынужденной ситуации, это мы платим деньгами на много лет вперед за проблему, которую, я считаю, создали сами. То есть отсутствие сухопутного пути в Крым. По-моему, все-таки на совести некоторых принимающих решения в правительстве России людей.
То есть надо было больше присоединять,
надо было меньше входить в Донбасс, мое мнение. Тогда через него можно было, через Харьков можно было спокойно ездить в Крым. И другой момент еще, что то, что мост планируется строительством на десятилетие, предположим, сейчас, ну, и вообще вот эти планы все...
Говорят, что в 2018 году уже поедет автомобиль.
Нет, может, на воздушной подушке как-нибудь проедет.
Так аккуратно с цифрами, а то будете каяться потом.
Сейчас я готов. Простите меня, люди добрые. Так вот, то, что это планируется, вот эти планы на 10-20 лет, значит, предполагается, что меня очень не радует, что проблемы с доступом в Крым через Украину и в украинский Крым не будет решена никогда. Ну, то есть, это мое мнение.
Так, себе перспективка. Согласна. Ваше мнение про мост в Петербурге интересуется Виолетта, которая, в свою очередь, из Екатеринбурга. Ну, понятно, это Ахматовский, ну, так называемый мост.
Знаете, в принципе, называть мосты или что-то в местах, не связанных с жизнью и деятельностью людей, это вещь достаточно странная. То есть, если назвать именем Пушкина мостик где-нибудь в пригороде Куала-Лумпура, например, люди будут ходить по нему и не знать.
А нам будет приятно. Это же для того, чтобы нам было приятно.
На вас, я думаю, все-таки, что жителям Куала-Лумпура должно быть искренне наплевать, как и на меня. То есть, это такое мнение. Мост Кадырова, я не считаю Кадырова достаточно значимой фигурой для наименования его именем чего-нибудь, кроме там в селе на его родине и, может быть, в Грозном. Там, в принципе, я считаю, что люди могут по-разному оценивать местного значения фигуры.
Прервемся на 5 минут. Программа «Персонально ваш». Гостем, который сегодня является Андрей Орлов, поэт Орлуша, продолжится совсем скоро. Оставайтесь с нами.
«Персонально ваш». «Персонально ваш».
15:35 в Москве. Продолжается дневной разворот и программа «Персонально ваш». Ольга Журавлева, Алексей Нарышкин принимают Андрея Орлова, поэта Орлушу, в этой студии. И пока поэт дописывает...
Звук вот этот. Слышите ручки, которые...
Пока поэт дописывает, мы тут читаем ваши смски. И, честно говоря, многие очень... Я вот люблю, когда слушатели собираются, что называется, к эфиру и присылают какие-то крайне такие продуманные смски. В стране, где шашечки, а не ехать, за ценой не постоят. Торг здесь неуместен, пишет нам Таня. Но это к вопросу о крымском, я так понимаю, мосте. Есть еще некоторые новости, которые мы тоже хотели с вами обсудить, потому что, вот, честно говоря, мы даже, по-моему, не определились со своим отношением к этому. Региональные газеты, как пишут, проводят прям-таки массовый флешмоб. В разделе газеты, где расположена телепрограмма, печатается предупреждение о том, уже не первый случай, предупреждение о том, что надо аккуратнее пользоваться телевидением и, в частности, одним из каналов, потому что там неправду сообщают. Будьте осторожны. Вот хочется понять. С одной стороны, это вроде бы конкретно против конкретных каких-то, наверное, передач, конкретного канала. И вот региональные газеты решили объединиться таким образом. А с другой стороны, наверное, на всей программе телепередач надо уже повесить просто большую такую, это самое. Будьте осторожны, не повторяйте эти трюки.
Вы знаете, в свое время, во время черно-белых телевизоров, у меня очень гордилась бабушка, что ей кто-то подарил. Были такие вот оцветнители телевизора, такая пленочка, целлулоидная, которая прислонилась. Там в середине было телесного цвета, вот где обычно лицо диктора, внизу было зеленоватое, как травка, а сверху синенькое, как небо. А в середине такое желтенькое, где обычно лица. И полное ощущение было. Так вот, я думаю, что можно... Вот у меня, например, телевизор сломался на мой день рождения 2.5 года назад, и на нем висит концерт, плакатик я приклеил вместо экрана, концерт, плакат группы Doors, такой достаточно старенький. И он мне с удовольствием, когда я хочу что-нибудь интересное посмотреть, я смотрю на этот плакат Doors, и мне хватает. Я думаю, что наклейку просто на экран, как раньше, помните, когда вот бренд телевизора, не снимали наклеечку из угла, там написано, сколько каналов, полсекам, и все такое. Вот наклейки, там, вранье или предупреждение, что не все может соответствовать действительности.
Это ваш совет всем тем слушателям, у которых еще работает
я
телевизор?
Я думаю, в тех же мастерских, где они заказывают себе наклейки для BMW, DDV, там с удовольствием сделать наклейки для телевизора, там мне врут.
Боюсь, что это разные люди будут заказывать.
Ну, вот, кстати, Николай нам сразу и пишет в тему. Я телевизор выбросил в 2004 году после отключения ТВС, чего желаю всем способным думать.
Но, с другой стороны, мне кажется, что если человек в состоянии анализировать, то ему совершенно не обязательно выбрасывать телевизор или никогда к нему не подходить.
Вот, знаете, он даже фоном. Я, например, люблю смотреть, например, «Снукер» или какие-нибудь каналы про в мире животных. Ну, это почему?
Animal Planet.
Ну, это про Госдуму, да?
Как у нас есть, кстати, наш вариант «Живая планета», по-моему, называется.
Ну вот, нет, я люблю смотреть, но все равно какое время тренинг, у тебя что-то переключается.
То есть он сам по себе вреден, как аппарат?
Я думаю, что я очень немного потерял. Вы знаете, у меня один раз я 3 месяца прожил без мобильного телефона, и я могу сказать, что я подсчитал, что я не получил 2 действительно значимых звонка за 3 месяца. Не сделал или не смог сделать, причем не то, чтобы я просил, дай позвоню, там, или пусть мне звонят на твой, не сделал, ну, может быть, 3 или 4 звонка. Не сделал незначительных и ненужных звонков, я несколько тысяч, и не получил еще больше, потому что эти звонки ты уже в магазине, там, а ты уже в колбасном, ну, то есть вот эти вот, вся эта коммуникация. Значит, на дачу человек едет, 8 раз спросят, свернул ли он уже с окружной.
Из молочного отдела.
Из Михалея. Да, и вернись обратно в Винный. Вот. НТВ врет. Тут я бы посмотрел, какие каналы это пишут, например. Или которые...
Но это же не каналы пишут, это пишут печатная пресса.
Пресса вообще интереснейшая вещь. Я для себя нахожу массу там и новостей, там очень много оптимистичных. Вот, например, недавно я прочел новость про то, что Министерство культуры Пермского края в этом году не будет финансировать чемпионат по метанию коровьих лепешек в Осинском районе. Потому что в прошлом году они финансировали на бюджетные деньги. Назывался «Веселый коровяк», назывался фестиваль.
Освоили!
Вот. Я про это написал стих, и там была огромная дискуссия в результате. Ну, то есть, и даже по результатам количества постов и юмора на эту тему министр культуры Пермского края Гладнев получил приз за популяризацию
коровяка.
Нет, в Перми, упоминаемость Перми повысилась многократно. Вот, в этом году они поддерживают, месяц поддерживает финансово конкурс частушек.
Ну, это
я думаю, не поехать ли мне туда и инкогнито выступить на конкурсе деревенских частушек, потому что школь скоро мой любимый коровяк запретили. Ну, не запретили, а они теперь на внебюджетном финансировании.
А по поводу возвращаясь вот этой вот рекламы и антирекламы телепрограмм, вот скажите, пожалуйста, а ведь не здоровее ли было не предупреждать о том, что в телевизоре рассказывают глупости, а просто не публиковать телепрограмму? И так, смотришь, через 5 лет люди отвыкнут вообще.
Нет, не публиковать телепрограмму.
Газету.
Ну, во-первых, телепрограмма, там же смотрят, не правда, все знают, во сколько будет передача. Ну, какая-то. Она раз в неделю. Я в свое время делал вечную телепрограмму. Если ты смотришь, то там КВН. Ну, то есть, мне не там 21:20. Он каждую неделю или через неделю идет в одно и то же.
Стабильность.
Время. Да. То есть, вечная программа, как вечный календарь, там, может быть, ну, не знаю. У меня мама все время просит ей купить журнал с программой, потому что ей интересно, в какой квартире живет там мой дружок Михаил Ефремов. Ну, потому что это как бы вокруг этой программы. Или что там нового.
Вот это желтизна?
Да.
Ну, есть такие газеты, да, где про всех жизнь телезвезд.
Кто с кем?
Ну, да.
Что?
Увлекательно. Это вообще самое интересное чтение, как я понимаю. Мне просто кажется, что люди, которые обсуждают там тенденции, общественные настроения, даже, прости господи, всякие соцопросы...
А чем вызвано именно НТВ лжет? Там что-то конкретная передача какая-то или что?
Ну, видимо, да. Это как бы такая акция солидарности, потому что региональных журналистов обижают на НТВ больше, чем где бы то ни было. И поэтому региональные журналисты хотят ответить.
Не размещают там у себя. РТР не лжет, предположим.
А, по-моему, первое издание, которое несколько недель назад вот эту кампанию начало, оно как раз и говорило, что не только НТВ, там и Россия, в смысле ВГТРК тоже. Так что все хорошо.
Якутско-вечерняя первая была, да. А, так вот, есть еще такой интересный такой момент. Тут наш
это еще причем флешмобом это называют, да?
Ну, это уже сейчас все называется флешмобом. То, что не флешмоб, то троллинг. А все остальное мобинг. Поэтому
печатный
здесь
троллинг.
Да, все бывает. Тут одна из наших слушательниц поинтересовалась, или слушателей, я сейчас уже, извините меня, потеряла концы всего. Так. Что мы живем в какое-то особенное время, когда все слова, они какие-то как бы имеют дополнительный смысл, и это либо троллинг, либо мем. А вот обычных каких-то слов, каким мы привыкли, уже нет. Вы согласитесь с этим? Или надо как-то просто по-другому читать и слушать?
мы не знаем, мемы, троллинг, но это перенос вообще в офлайн интернет-терминологии, он не работает практически нигде. Ну, то есть, можно сказать, являлось ли мемом слова «Слава КПСС», написанные на каждом доме.
Абсолютно.
Предположим, и «Ленин жил», «Ленин жив», как на одном из языков народа цирка, «Ленин хара», «Ленин хура», «Ленин хара хура». Мемы были всегда. То есть любой анекдот там рождал какой-то мем. Есть там троллинг. Ну что, мы собрались на флешмоб около пивного ларька, и тут нас начали троллить милиционеры. Ну,
да, почему бы и нет. Почему бы и нет. Но это какой-то признак времени или просто использование интернет-терминов, знаете, сути не меняет?
Сначала в интернете родилась вот эта интернетная там субкультура, ну, в которой я на уровне того, что называется движение литературное подонков, так называемых. Uh-huh. Ну, я состоял в них, и там, в общем-то, получал от этого удовольствие, от этого и от орфа-арта, от языка, который пишется, как слышится. Но когда это все вышло в офлайн, в онлайне это перестало употребляться.
Да.
Вот эти «автор ржет» или «убей себе», «выпей яду». Uh-huh. То есть люди, которые это употребляют и пишут через краткое «аду», но при этом пишут «молоко» через два «о», но они не знают, что пишется на том же языке, на котором пишут «и аду», нужно писать «молоко». Предположим, как пишется, так и слышится. Кстати, чудесное написание в Беларуси, оно меня всегда радует.
Uh-huh.
Про выборы хотел спросить. Тут, тем более, есть несколько новостей, связанных с предстоящими выборами. Я, кстати, вам, Андрей, напомню, что вы сказали, выборов губернаторов не будет. Ну, так они будут, по-моему. И Кадыров будет избираться.
Ну, они же не везде есть.
Рамзан, нет, но тем не менее, процедура там существует.
Брежнев тоже избирался формально.
Вы думаете, такие будут выборы? Ждете обновления какого-то? Вот если говорить о Государственной Думе. Прошли праймарис замечательного «Единой России».
Значит, все точки невозврата и надежды на обновление, они пройдены, начиная с 2002-го, 2006-го, когда проходили изменения в Конституции, изменения в законы о Думе. То есть, если в Думе может занимать одна партия больше, у нас, по крайней мере, больше 50%, то есть, и нет возможности блокировать ее голосование никак, то есть никакого механизма. Предположим, там, если сделать, что 10% могут блокировать 50%, ну, например, как есть в некоторых странах, блокирующий процент, то можете делать все, что хотите, они будут делать все, что хотят. Сейчас система создана таким образом, выстроена, что она уже практически, как я об этом не сожалею, она неразрушима. Ну, то есть, и надеяться, поэтому я очень скептически отношусь к играм в выборы так называемой демократической оппозиции. То есть, идти для того, чтобы не набрать, чтобы себя показать, это, мне кажется, это там неправильная и странная вещь.
Ну, надо же заявить как-то о себе. Как раз для, ну, если вы имеете в виду Парнас и там...
Ну, это заявить о себе примерно как ребенок, который хочет мороженого, заявит «я хочу мороженого», например. А если папа деньги пропил уже, то мороженое у него не будет по-любому. То есть, если у папы нет в кармане денег, и скажут «держи здесь, сынок, здоровье».
Зато плачущего ребенка потом здоровье увидит какие-то взрослые рядом, ну, может быть, скупит ему.
Его увидит. Ну, вы видели, когда вы последний раз видели...
Белый дом, по-моему,
на телевидении плачущего, там, не знаю, Касьянова, Ходорковского или Каспарова.
Касьянова мы, к сожалению, видели по телевизору. Не все, но многие.
Уже упомянутом нами канале,
спасибо.
Кстати.
Спасибо, воздержимся.
Про выборы я вот хотел новость прочитать. Комиссия Госдумы по этике рекомендовала досрочно лишить мандата депутата Илью Пономарева, который в свое время в «Справедливой России» был. А вопрос по Алексею Митрофанову, который где-то в Черногории, что ли, находится уже довольно долго. В общем, оба этих персонажа, они прогульщики. Вопрос по Митрофанову решится позже. Это
за утрату связи.
Приходит.
Это за утрату связи с процессом, я так поняла.
Да,
Пономарёва
да.
во всяком случае в этом обвиняют. И что? И что, Алёша, ты хочешь сказать? Тебя это удивляет?
Не-не-не, ну просто история довольно давно тянется, и вот сейчас уже...
Сегодня наконец-то... еще была новость, что пытаются наши принять... Незаконно обратились к Белоруссии, чтобы...
Не выпускать должников через Белоруссию?
Да.
Да. Да. Ну и как вы думаете, сработает?
Ну, если договорятся сработать, скорее всего, нет. Я вот, например, как должник выезжал через Белоруссию не так давно в Америку. То есть, просто там пограничник, там база же есть.
Ну-ка, подождите, это сейчас какой-то лайфхак.
Немножко, да, немножко технологии.
Ну, я... должен был видеть, у меня были концерты в Америке, и заодно там в Вашингтоне, как многие думают, печенек получить от Госдепа, но, к сожалению, там был воскресенье, и Госдеп был закрыт. Да, просто, или на период.
Бывает. Да.
Но зато в соседнем кафе я видел акцию, берешь два кофе, печеньки бесплатно. То есть, я...
То есть, дело Госдепа...
Не напрасно.
То есть, они все-таки смогли мне всунуть свои бесплатные печенек. Так вот, и у меня был хороший билет бизнес-класса на Аэрофлот из Шереметьево. Меня сначала пропустили, потом говорят, подождите, а потом говорят, вот пройдите сюда. И меня провели, человек в пограничной форме сказал, что у вас есть некий долг перед службой судебных приставов. Я сказал, когда, за что? Он говорит, ну, либо алименты, либо автомобиль. Я говорю, у меня нет автомобиля и детей. Тогда что-нибудь другое, сказал он. В течение недели вы к ним обратитесь, они вам скажут. При этом он разговаривал со мной столько, пока не улетел мой самолет. Я говорю, дайте мне какую-нибудь бумагу.
Что он автограф хотел.
Какую-нибудь бумагу на тему того, что там, вы меня, я пропустил по уважительной причине самолет. Потому что долг перед государством – это уважительная причина, в общем-то. Хотя для организатора концерта может вполне быть форс-мажором. Он говорит, он мне показал заламинированную бумагу о том, что они не показывают никаких бумаг. Я был не первый, да, чтобы они не предоставили. Информацию не предоставляют. Я, конечно же, начал панически думать о том, что кровавый режим наступает на горло моей свободной песни, не дает мне зарабатывать на бывших соотечественниках денег в Америке. И потом я прошел три шага, купил билет до Минска по общегражданскому паспорту, прилетел в Минск, переночевал там, посидел неплохо с друзьями, почитал белорусские стихи, они мне почитали, я им почитал свои русские. Утром я вылетел в Амстердам оттуда, и вот самое было занятное, что мне сказал белорусский пограничник. Он мне сказал, взяв мой паспорт, там, проведя, сказал, а у вас, я вижу, проблемки со службой приставов, да. Да, да, хорошего пути, доброго полета. Вот, то есть у них база есть, они просто не включают запрет.
Угу. Ну, то есть сейчас их могут попросить это делать.
Ну, просить их, их просят об этом уже лет 8.
Угу. А вот скажите, вы понимаете вот этот вот да. гордый, непримиримый дух белорусского, я бы сказала, даже не народа, а президента в первую очередь, как ему это удается?
Что?
И на трамвае покататься, и рыбку съесть, и получить,
перейти.
Да, и поле перейти. И тут вроде его уже держат за приличного человека. И там он уже вроде как не последний диктатор Европы. И с Россией вроде нормальные отношения.
Начало налаживаться, когда его серьезным консультантом по отношениям с Европой был Борис Березовский достаточно долгое время, после отъезда уже из России. Сейчас уже можно сказать, когда это было секретом, что последние несколько раз Березовский я виделся под Минском на дачах Лукашенко.
Вот сейчас интересно пошло.
Вот.
Так.
Интерес. Жалко сразу. Причем они с ним играли в хоккей, например, там, видеть на Бориса Абрамовича, не самого спортивного человека, синяки, он говорит, и вот батька на него несется. Они один на один играли в хоккей, а наоборот стояли вратари сборной Белоруссии. То есть люди, которые...
Настоящие.
Настоящие. И вот весь в синяках, он все-таки давал ему хорошие советы, что говорить, что не говорить. Потом они рассорились после очередного подавления каких-то митингов. И
вот эти вот аплодирующие
Боря,
демонстрации.
Боря уехал оттуда, ну, рассорился там принципиально. Но в какой-то момент он ему задал, по крайней мере, что можно быть, ну, например, в своей стране, ну, тоталитарным или умеренным диктатором, например, потому что там я не скажу, что там диктатор.
Ну, авторитарным руководителем,
авторитарным руководителем,
да.
Очень жестким даже. Но при этом можно говорить совершенно верные слова в Европе. То есть Европа очень легко, Европа готова обманываться. И как только кто-то из наших лидеров говорит то, что они читают как правильный месседж, вот как в случае,
свободу слова, например,
в Сирии, там, как только идет месседж, Европа готова не то, что все прощать, она готова за нефть там, и безопасность свою, она готова просить очень много. И так как Беларусь не представляет для Европы угрозы, и Беларусь является, как вы ни крутите, буфером между двумя системами, всегда лучше иметь дружественный буфер. То есть я в свое время, одной из концепций, которую разрабатывал, вот, называется «добрый сосед через одного». То есть у тебя все ближайшие соседы, это намного лучше, чем иметь хотя бы одного. То есть если у тебя, например, в Швеции потенциально
потенциальный враг, то лучше иметь Финляндию дружественной. Угу. Если у тебя есть НАТО, лучше иметь, конечно, Украину, Белоруссию,
да.
Окружить себя кольцом друзей. Но как-то у наших это не очень получается, потому что среди друзей вдруг находятся потенциальные, как оказывается, враги.
У нас минута остается. Про Павленского все-таки, да?
Давайте попробуем.
Давайте.
История, я так, если я правильно расслышал, то фамилия судьи была Художникова, да?
Гудошникова.
Гудошникова.
Все, ничего не получится.
Ладно. Давайте без этой строчки. Художник Павленский, поверь мне, я сам бы купил эту самую дверь. Спасибо, художник Павленский, тебе за то, что ты сделал с дверьми КГБ. Владельцам искусства нелюбящих лиц скажу, просто вам не хватает яиц.
Арлуша, персонально ваш сегодня в дневном развороте. Ольга Журавлева, Алексей Нарышкин, сегодняшний ведущий, Андрей Орлов был у нас в гостях.
Спасибо.
До встречи.
Персонально ваш. Рекламно.